Я рада, что вы пришли. Не испугались, слава богу. Потому что часто я сталкиваюсь с такой реакцией. Ну что, сходите. Тема не из приятных, но на самом деле моя задача, когда я рассказываю и веду группы. Открывать дверь или еще, наверное, запустите какое-то время?
Ну, тут открывать эти кровати вместе.
Моя задачка как раз снизить уровень тревоги. В общем, на тему, как с кем с ней можно работать, можно не жить. Вот. Что, вообще-то клиенты с травмой насилия, очень благодарные клиенты. Работа, как правило, не такая. Благодарная в том смысле, что они очень мотивированы. Видно изменения, видно результаты, люди благодарны. Вот. А я, что, я Юля Весина, я приехала из Одессы. Я давно работаю с темой насилия, инцеста, так уж сложилось, вот пошли мне такие клиенты. Потом я начала как-то обобщать свой опыт, делать на эту тему доклады. Вот. Потом организовала авторский обучающий семинар, такой трехдневный у меня есть. Вот кто-то был у меня в Москве, тоже продажу в Украине. Можно? Да. И много даю супервизий терапевтам вот, с такими случаями. И я хочу сегодня чего рассказать. Я надеюсь, что все-таки пришли в основном работающие терапевты, чтобы я совсем там подробно не рассказывала, что такое насилие, как с ним работать. Да. А вот я хочу именно сфокусироваться на таких конкретных там, вещах, которые, ну, как мне кажется, важны для поддержки клиентов с травмой насилия. Почему они важны и почему их бывает трудно осуществить? Вот именно в этой теме бывает трудно делать какие-то простые, необходимые вещи. Потому что мне кажется, что вообще сама по себе работа с насилием технически она не такая уж сложная. А вот эмоционально она трудная. Именно эмоционально присутствовать, не покидать клиента, да, оставаться рядом, бывает сложно. Там есть еще стулья. Да. Вот. Переходите к основной части, я еще тут зайду. Ну вот. Хорошо. Ну, я так напомню, прям вот совсем вкратце. Все мы знаем, помним, да, основные условия формирования травмы. Да? Это, собственно, само насилие, да, ну, в нашем случае насилие, вообще, ну, событие травмирующее какое-то, травматическое, событие или ряд событий, которые по своей силе превосходят вот, ресурсы психики. То есть невозможно его переработать, пережить в момент, да, с ним справиться. А второе необходимое условие формирования травмы – это отсутствие поддержки. Если это знание. Вот. И тогда наша задачка как терапевтов эту поддержку правильную организовать. О чем я и буду говорить, но как мне кажется, что такое вот эта правильная поддержка необходимая. Вот еще есть стол, если что. Давай. А может еще на этом случае?
Еще одно есть.
Еще одно есть. Тема деликатная, такая интимная, нам много жизни не надо. Вот. Но я только начала. наша задача, в общем, поддержку организовать. Сразу хочу сказать, что отсутствие поддержки, да, вот в тот момент, когда происходит несчастье, там, насилие, да, еще что-то, это переживание субъективное. Вот мы не следователи, мы не выясняем, правда ли не было никого рядом, да, некого было позвать, или я не мог там сопротивляться и так далее. Это субъективно. Субъективно для человека поддержки нет. Если мы начнем разбираться, мы выясним, может быть, она была, но не та, которая нужна. Может быть, не было внутри ресурсов ее попросить, обратиться. Это очень частая история даже в насилии. Когда... И это бессмысленный вопрос. Почему ты молчал? Почему ты не жаловался? Почему ты молчал? Боялся, что не поверят, не услышат, не поймут, или что-то не то сделают. В общем, мы так себе на заметку. Поддержки не было. Вот. Как же нам ее организовать? Вот я выделила несколько пунктов важных, на мой взгляд. Они, большинство специфические именно для работы с травмой насилия. Но, в принципе, многие годятся вообще для всех клиентов, как мне кажется. Смысл у нас, да, где писать? Ну, тогда я сначала тогда просто перечислю, в другую время не хватает, у вас хотя бы будут эти пункты. И буду разворачивать. Первый пункт. То, что часто, кстати, не делают гештальт-терапевты. Назвать. Дать название. Назвать насилие насилием. Мы обычно, когда работаем с клиентами, не спешим своей энергией, да, что-то называть. Долго исследуем, расспрашиваем. Мы скорее подводим клиента к тому, чтобы он сам потом это отношение, да, с персоналитетом появилось. Здесь есть сложность, да? Мы сталкиваемся с насилием. Ну, особенно если это НЦ, особенно если это разные формы скрытого насилия. Вы понимаете, да, что такое скрытое насилие? Когда фасад хороший, приличный, да, явной угрозы нет, протеста внутри не возникает из страха, но с человеком что-то делают нехорошее, к чему-то его принуждают, но все это под фасадом всегда. Под маской любви, заботы, лечения, учения, тренировки, там, кормления, всего чего угодно. Вот. Такой ситуации назвать невозможно. И нет единого события. Есть период целого времени, да, много лет, я живу, и мне кажется, это нормально. Просто меня всегда заставляли целовать бабушку, например, которая-то пахла нехорошо, но она же меня любит. Просто меня всегда кормили какой-то полезной едой и объясняли, что это моего здоровья, ну и так далее. Просто там папа или мама как-то прикасались, и это называлось, не знаю, объятия, игра, мытье, массаж. Но почему-то я чувствовала отвращение или сильный стыд, или еще что-то. Ну, как... Специфика скрытого насилия в том, что это не единая какая-то рана, да, я сравниваю, явное насилие – это рана, как перелом, как ранение, да, а скрытое насилие – это отражение. Вот живет человек в парах ртути, в малых дозах, или кушает еду, а там в малых дозах мышьяк, который не убивает, но травит. Вот. И тогда названия нету, понимаете? Названия нет, наша задачка вычленить и вот это скрытое сделать явным, назвать. Слушай, тебя тошнило всегда от этого, тебе это не нравилось, но тебя уговаривали все время это делать. Да? И похоже, здесь мама была пассивно-агрессивная, она все время что-то тебе там навязывала и так далее. Как-то тебя обнимали не так, если у тебя хронически было ощущение стыда и отвращения. Ну, я пример просто, коротенький. То есть наша задачка назвать. Слава Богу, сейчас появляются всякие названия хорошие по ответам. Да? Неглект, да? Газлайтинг, знаете, да?
Первое слово какое было?
Неглект. Это вот пренебрежение, не оказание помощи, не оказание необходимой заботы. Когда не кормят, не лечат, забывают что-то важное принести, там лекарства, например, оказать какую-то заботу людям, которые зависят. Ну, это, как правило, касается детей, инвалидов, стариков. Ну или женщин вот в декрете, когда сильная есть уязвимость и зависимость. такое пренебрежение необходимой заботой, негде.
Это там близкого слова.
Газлайтинг, да, как-то отказывают человеку в его реальности. Нет, это тебе показалось, нет, такого не было. И это же тоже невозможно назвать. Я прям пересмотрела недавно этот старинный фильм, там «Газовый свет». Она же действительно верила героине, что она сходит с ума, она говорит, у меня голова уже не в порядке. Пока не пришел ей человек и не сказал, тебя сводят с ума. Вот мы должны это сделать. Что касается инцеста, да? Здесь в чем сложность? Во-первых, всегда есть, как правило, у жертвы табу на разглашение. Нельзя говорить. Мы или запретили, или это настолько стыдно, что говорить об этом невозможно. Во-вторых, названия нету, ну, инцест слова есть, но настолько, ну, противоестественное, отвратительное. Это то, чего не должно быть в природе. Ну, там, насилие над ребенком, то есть педофилия, да еще и внутри семьи, да, со стороны кого-то из ближних. То есть это и предательство, это и подмена ролей, когда старший, тот, кто должен заботиться, становится, да, любовником и начинает как-то использовать в своих интересах сексуальных ребенка. То есть это и видеть-то не хочется. И я, когда только начала вообще эту тему так как-то разворачивать и о ней говорить, я удивилась, во-первых, как много и как долго об этом молчали. И я понимаю, что, ну, это такое как раз явление, о котором говорить не хочется. Замечать не хочется. Хочется его отрицать. Я сталкивалась с многими клиентами, которые были в терапии, у толковых опытных терапевтов, которые избегали эту тему. Ну вот как-то ее или отрицали, или обесценивали. Ну это было давно, что уже сейчас ворошить. Вот не хочется к этому прикасаться. Вот. Но если у нас уже в голове есть, что такое может быть, в принципе, бывает. Если мы не боимся называть вещи своими именами, что да, это не совсем. Мы должны еще понимать, что это не обязательно прям половой акт. Это любые действия сексуально окрашенные, любые действия, слова, поведение в сторону ребенка, да, в стороне взрослого. Это использование всегда. И почему еще здесь нет названия? Потому что чаще всего инцест происходит в тоже в форме скрытого насилия. Очень редко это выглядит как изнасилование, ну, как нападение. Так же, как и сексуальное насилие часто бывает, его трудно назвать изнасилованием, когда жертвы не сопротивлялись, когда жертвы сами пошли куда-то, где их изнасиловали. Взрослые, я сейчас о взрослых говорю. Ну, вроде было изнасилование или нет, непонятно. Ну, вроде я не кричала, не дралась, не звала на помощь. Да? Вот очень грань тонкая. Нам надо помочь назвать. Нет, знаешь что, это было изнасилование. Воспользовался твоей там уязвимостью и так далее. Что касается детей, дети всегда жертвы. Мы помним о том, что ребенок, безусловно, абсолютно зависит эмоционально, физически, экономически от родителей. Ребенку не надо особо угрожать. Ребенок на все готов ради любви. К сожалению. Ребенок заточен изначально, ну, обслуживать этот голод родительский. Любой. Не только сексуальный. Поэтому, как правило, дети идут на это, не сопротивляясь. И часто в памяти остается у клиентов, тех, кто помнят. Бывает, не помнят. Совсем насилие. И это тоже такая история, которая... Кусочки всплывают, и нам тоже надо помочь назвать. Похоже, что-то с тобой делали нехорошее. Бывает, долго не вспоминается эта история, когда ранее очень насилие. Вот. Ребенок идет на это, часто у него в памяти остается, что он был не против, что сам спровоцировал, что сам соблазнял. Но мы должны помнить, что в данном случае ответственность всегда на взрослом. Что бы ни делал ребенок, ответственность на взрослом. Потому что даже если ты был подросток, который соблазнял учительницу или там родственницу или еще кого-то, у него еще не сформированная сексуальность. Он хочет понравиться, он хочет признания, он или она. Девочка может кружиться, показывать ножки, соблазнять, но она хочет быть принцессой, Она хочет быть сексуальной, но не хочет секса с тобой. Вы должны это помнить. Мы называем. Ну, про название вроде бы сказала. Дальше переходим к чему? Да, еще. Когда особо жестокие какие-то ситуации жестокого насилия. Ну, вот мы переходим ко второму пункту. Терапевт должен поверить клиенту. Важно, чтобы ему поверили. Ну, вот раз я уже сказала про жестокое насилие, часто оно вызывает у нас реакцию отрицания. Нет, этого не может быть. В моем опыте ничего совсем подобного не было. Я сталкивалась с такими историями насилия, но которые мне в голову не могут прийти. Я даже в романах страшных, триллеров не смотрела, не читала. Ну, Господи, как это может быть? Я должна верить. Клиенты, вот как я уже говорила, могут сами себе не верить, своим чувствам. Особенно, когда их сводили с ума годами, да, и с ними как-то обращались пренебрежительно, плохо. Они к этому привыкли. Они сами сомневаются. Ну, я не знаю, было ли что-то или не было. Я не уверен. История может быть вытеснена. Они часто находятся в диссоциации, когда чувств нет. И они тогда рассказывают так, что вызывают у нас недоверие. Они рассказывают спокойно, бесчувственно, с улыбкой, с шутками-прибаутками. Или даже с эпатажем, с вызовом. Когда вот с эпатажем, вот так с вызовом и смотрят на нашу реакцию. Ну как тебе такая история? Это тоже все делается от страха и стыда. И тогда наша задачка сначала аккуратно, деликатно вернуть эту чувствительность к стыду. Вообще что-то нехорошее произошло, отвратительное. Да. Как тебе вообще рассказывать мне на первой встрече, например. Тут как раз те, которые на первой встрече выходят в группу и рассказывают что-нибудь страшное о себе. Или приходят на терапию, сразу вот, знаете, так вывалилась история. Вот. И она у нас может вызывать недоверие. Очень важно поверить, почему. Даже, я правда не сталкивалась в своей практике, но коллеги говорили, сталкивались с таким уже серьезным расстройством, когда правда придумывают какие-то ложные воспоминания. Какой-то небольшой процент возможен. Мы это потом увидим. Как я говорю, лучше оказаться лохом, обманутым, чем не поверить жертве насилия. Это такое сильное отвержение, страшное для них, потому что они выросли в том, что им никто не верил. Они не верят сами себе. Они сами себя обвиняют и стыдят, как правило, в настоящей жертве насилия. И опять же, мы верим в субъективную реальность. Как выглядит в терапии, вот именно в контакте, не веря терапевта? Терапевт, конечно, не говорит, ну, я тебе не верю. Придумал это все. Но это обычно внутреннее вот это недоверие такое маскируется под исследование, под вопросы. Это выглядит обычно в форме вопросов. А почему ты не убежала, когда подружки все убежали? А что ты тогда ночью пошла? Ну, например. А что, ну, правда, никого не было? Чего ты бабушке не жаловалась? Вот знаете, вот такие вот расспросы. Мы когда задаем вопросы, хорошо понимать, мы сейчас вот правда проясняем, и это важно для нас, что-то, какую-то картинку. Или это уже мы, я перехожу уже к следующему пункту, или мы уже невольно можем стыдить и винить этими вопросами, своим недоверием, становиться такими следователями. Мы психологи. Наша задачка – поддержать человека в его боли, в его страхе. Не вывести на чистую воду, не выяснить, где справедливость, кто настоящий там абьюзер. Человеку плохо. Даже если врет и рассказывает, он зачем это делает? Уж точно не от какого-то счастья своего или внутренней гармонии. Понимаете? Вот. Жертвы насилия переполнены стыдом, как правило, отвращением к себе. И мне важно здесь, чтобы мы четко различались. Жертва насилия – это человек, который пострадал от насилия. Принуждение, злоупотребление, использование, да, плохого обращения. И это концепция Картмана, треугольник. где человек играет роль жертвы, где он занимает позицию жертвы, то часто в этом месте путаница. И мне кажется, что терапевты, ну, не от глупости, а от каких-то очень сильных чувств хватаются за эту концепцию. Когда мы сталкиваемся с насилием, о, жертва, понятно, значит, манипулирует, значит, вторичная выгода, значит, зачем тебе это нужно, она сейчас меня будет контролировать, власть поиметь надо мной хочет, и так далее. Вот. Если такое с нами происходит, значит, мы уже попали в какие-то сильные чувства. Как правило, в бессилие, собственно, уязвимость, мы ужаснулись, шокировались, что-то такое. Но в работе с травмой насилия эта концепция бедная, она обидная, она обвиняющая и стыдящая. И если вы сталкивались, вы точно увидите различия. Внешне, да, жертва насилия может пытаться контролировать меня в контакте, например, или обесценивать, или там звать на помощь и отвергать, может. Но если мы чуть здесь притормозим и исследуем, мы поймем, что она это делает от страха. Она очень боится, что я что-то причиню. Поэтому на меня вот, ну, она нуждается в помощи, но держит на расстоянии. У них всегда есть паранойя и недоверие. Потому что близкие люди, обычно это же домашнее насилие, это были родители, близкие люди как нехорошо с ними обходились. Те, кто должны были любить и заботиться. Поэтому она будет это делать. Но не для того, чтобы поиметь надо мной власть, например. Там нет вторичной выгоды. Она может быть какая-нибудь призрачная. И правда, жертвы насилия могут вступать в созависимые отношения, уже во взрослом возрасте. И по этому треугольнику тоже ходить. Могут. Но нам надо понять вот ядро. Смотрите, когда мы возвращаем ответственность человеку в позиции жертвы, он будет очень сильно злиться и сопротивляться. Или когда мы его оставляем эмоционально, когда мы говорим, мы признаем свое бессилие, например, да, помочь. Делали несколько попыток. Нет, все не то, не то, не то, мне все равно плохо. Ну все, я уже не знаю, что. Они будут злиться и звать нас назад. Продолжай меня спасать. Жертва насилия, скорее всего, скажет, да, и правда, я сама во всем виновата. Наверняка с этим сталкивались. И здесь задачка какая? Смотрите. Да, есть фиктивное поведение. И жертвы насилия часто, правда, провоцируют и нас, и людей вокруг своей жизни на использование, на агрессию, там, да, на нехорошее обращение с ними. Но сначала, мне кажется, они нуждаются в признании того, что с ними плохо обошлись, в горевании, в утешении. А потом мы, конечно, будем работать про границы, про их ответственность, про их ответственность за их безопасность. Я всегда привожу простой дурацкий пример. Даже если девушка, я, например, сошла с ума и пошла голая, пьяная ночью на пустырь гулять. И на меня напали. Ну, сама дура виновата. А у нас же первая реакция какая. Вот ее важно удержать. Но все-таки на меня напали. И не каждый нападет. Тот, кто напал, он абьюзер. Тот, кто напал, он насильник. И имею право на него излиться, и он поступил отвратительно. А вот дайте это пережить сначала. А потом, конечно, да, не ходи голая на пустырь одна ночью. Конечно, это опасно. Это опасно. Вот очень часто, что я понимаю, терапевты преждевременно начинают работать вот с этой созависимостью и возвращать ответственность. Прежде чем утешили и признали вот эту травму и отгоревали. То, что я хотела сказать. Мы не путаем. Так, я прям с перепугу, что я не успею.
Что-то сильно, сильно быстро
травчу, да.
Третий, по-моему,
да. Который?
Третий.
Не винить, не стыдить?
А, вот.
Не винить, не стыдить. Не подозреваем в манипуляции, не подозреваем в том, что вот сама дура виновата, даже если подозреваем, то не показываем виду. Нет, первый назвать, второй поверить.
Да.
Они связаны все.
Просто неверие, оно уже может выглядеть как обвинение. Третье – не винить, не стыдить. А, вот здесь еще важное место в этом пункте – не винить, не стыдить. А, извиняться самому – это то, что очень редко делают терапевты. Признавать свой вклад, свою ответственность в какую-то ситуацию сложную, которая возникает в процессе терапии. Ну, мы как обычно реагируем? Что-то мы сказали неудачное или не сказали, и терапевт вдруг нам выдает. Ты меня сейчас отвергла, ты меня напугала.
Клиент,
да. Ты сейчас мне больно сделала. Ну, в общем, претензия или жалоба. У нас первая реакция – защищаться. А что ты услышала? Я не то имела в виду, а я же хотела поддержать, а просто ты меня неправильно поняла. Давай-ка разберемся. Ну, в общем, о чем мы говорим? Иди нафиг от твоей проекции. Не надо. Давайте мы просто допустим, хотя бы просто допустим, что мы наше какое-то слово, действие, осознанно или неосознанно, может причинить боль другому человеку. Хоть клиенту, кстати, хоть в жизни, любому. Очень часто не выдерживают вот этой вины. Ну, в вину попадают терапевты. Начинают агрессивно защищаться. И попадают в детскую историю клиента. Когда абьюзер обвинял. Ты сам меня спровоцировал. Ты сама меня соблазнила. Ты такая порочная. Или там, ты меня довел. Это ты плохой. Они и так с этим живут всю жизнь. Абьюзеры никогда не извиняются и никогда не признают свою вину. Ну, крайне редко, бывает через много лет, когда постареют, так, чтобы искренне раскаяться. И тогда искреннее какое-то раскаяние терапевта за то, что я сейчас причинила тебе боль, оно бывает само по себе очень терапевтично. Во-первых, да, мы проясняем, что же произошло. И правда, клиенты часто... Ну, вызывают у нас, да, проективная идентификация. Они у нас вызывают какие-то чувства, что мы повторяем абьюзера нечаянно, ничего страшного. Или просто мы где-то с чего-то не выдержали, что-то отреагировали, резко сказали. Или правда имели в виду другое, услышали. Да? Это не важно. Ну вот. Дальше мы остановились, когда, вот что очень важно, остановка по первому требованию, если мы работаем с травмами силы. Вот сразу, стоп, если плохо стало, что-то не то, я готов остановиться, давай выяснять. И первое, что я делаю, слушай, мне правда жаль, не надо защищать, признайте, что да, я допускаю, что я могу быть резкой, я допускаю, что я могла сейчас тебя оставить. Обидеть, что-то не помнить важное про клиента. У меня много всяких было ситуаций. Прости. Ну, трудно. Вроде ж не трудно. А дальше, правда, проясняем. А что услышал? А что для тебя это значит? Ну, как обычно мы это проясняем. Но не начинайте с того, что вот, это твои проекции. Ты меня неправильно понял. Это, мне кажется, очень терапевтично, когда терапевт извинялся искренне. А вот то, что я хотела, это вине к стыду. Четвертый пункт. Ну, это название я так просто для удобства их назвала, они все связаны. Ну, клиенты сами за это благодарят. За то, что ты меня выдержал. За то, что терапевт выдержал. А я сейчас разверну. Но для меня выдержал, это, правда, остался рядом, присутствовал, несмотря на очень сложные аспекты, чувства, переживания, саму историю, контакт сложный бывает, остался. Я думаю, что это с любым клиентом важно. Вот этот пункт как раз так. А второй кусочек этого пункта выдержал, остался и не использовал. Не использовал, не злоупотребил. Ну вот выдержал. Наши клиенты сами себя не выдерживают. Там внутри же очень много аффектов. Они пугаются. Вы наверняка с этим сталкиваетесь. Страшно. Если я разозлюсь, мне кажется, что я просто убью всех, взорву мир. Или сойду с ума, например. Если я вдруг выпущу сейчас всех. Там много отвращения, токсический стыд. То есть они такие часто приходят на терапию, замороженные бомбы. Их не выдерживали взрослые. То есть те взрослые, которым они пытались жаловаться, не выдерживали. Это очень частая история в инцесте, когда все-таки пытается жертва пожаловаться другому родителю или кому-то из родственников. Ну, и этот взрослый обычно выдает реакцию либо «не верю, ты все придумала» и отвергает, либо обвиняет, ты сама виновата, ты сам виноват. Либо чрезмерно сильно реагирует, впадает в истерику, в панику, в какие-то хаотичные телодвижения, там бежать в полицию, идти убивать там насильника, устраивает разборки. А это все не помогает. Вы сами знаете, по этой причине многие жертвы сексуального насилия не обращаются социальные органы, потому что они как раз не хотят вот этих всех расследований, огласки, когда по 10-му кругу их расспрашивают о подробностях произошедшего и так далее. Вот. В общем, взрослый оказывается рядом неадекватен. Либо его надо утешать и успокаивать. Пожаловалась маме, а потом полчаса мама успокаивала. Потому что мама верещала, невменяемая, да? И я говорю, какой ужас, что с этим делать? Вот, а мы оказываемся таким устойчивым этим взрослым, который верит, принимает. И, в общем, да, случился ужас, мы признаем, да, несчастье с тобой произошло. Но мы не падаем в обморок. Этого и учимся, чтобы, в общем, не падать в обморок. Не падаем в обморок, мы не рыдаем, мы признаем всю трагедию, нанесенный ущерб, но мы остаемся рядом и остаемся такими, мне кажется, это тоже важно, то, что там будет следующий пункт, старшими, устойчивыми. В этот момент нужны клиенты как фигура более крупная, которую можно опереться. Выдержал. Так, и не злоупотребил. Вроде все мы этичные терапевты, знаем, что там не нужно создавать военных отношений с клиентами, заниматься с ними сексом, пить вино, ходить вместе на массаж, в ваню. Какие-то такие совсем. Да? Здесь же очень бывают тонкие такие ситуации, которые бывает трудно вычленить и даже осознать. Сейчас расскажу. Наши клиенты, жертвы насилия, особенно скрытого насилия, жертвы соблазнения, использования, они очень чувствительны к нашим потребностям, и к нашим ценностям, и к нашему голоду. Вот где мы голодаем, то нам и предложат. Они очень чувствительны, и они с детства тренировались обслуживать. Они с детства тренировались обслуживать родительские фигуры. Они к этому привыкли, они профессионалы в этом. И где-то мы все равно поведемся. Не надо это пугаться, главное заметить. Сейчас для примера что-нибудь приведу, было понятно. Я сейчас не имею в виду какие-то явные использования клиентов, соблазнения. Такие неявные. Например, пока я не начала вести группы обучающие, а у меня так уже много внутри накопилось и не выделяла, а уже хотелось. У меня некоторые клиентки так вот умели развернуть разговор, задавали мне какие-то теоретические вопросы, а я им лекции читала. И они так хорошо слушали, и вопросы умные задавали с интересом. Я ловилась на том, что я уже довольно долго рассказываю что-нибудь теоретическое. А у меня еще много программных, они там спросят что-нибудь про гештальт терапию. И тут важно только себя остановить. Так, стоп. Вообще сейчас я для кого это делаю? Я наслаждаюсь, похоже, процессом, но не для клиента. Всегда, сейчас у меня там слабое место, у меня ребеночек, первый класс пошел, сынок, я за него тревожусь. Вот меня спроси, я могу увлечься и начать рассказывать. У каждого есть, у кого-то есть голод по признанию, эти клиенты будут вами восхищаться, говорить, боже, какая же ты умная, как ты это сейчас сделала. Это клиенты-любимчики. Я вам даже предлагаю мы сегодня не успеем и другой формат в тройках или в пятерках каких-то групп сделать прям упражнение, подумать о своих любимчиках. Вот любимчики в группах, и любимчики клиенты. Вот любимые. С кем комфортно, с кем свободно, кого вот вызывает большую симпатию. Из них очень часто это будут люди с травмой насилия, с неявным таким насилием. Потому что это очень прекрасные люди. Да, с ними хочется дружить, бывает.
Можно вопрос? Да? Я понимаю, что у меня есть такой клиент, прям вот по описанию, но мы достаточно давно работаем, но не было никаких намеков на травму насилия.
Вот, может быть, скрытое насилие, какие-то скрытые какое-то принуждение или что-то. Надо поискать.
Надо искать?
Оно же не явное. Оно, может быть, просто всплывет. Если ты видишь, что там проблемы с границами, например, есть, что есть вот какие-то частые истории, что в жизни используют как-то неподходящие роли. Какие-то попадают, может быть, треугольники и так далее. Это я сейчас увлекусь, подожди. Не то чтобы специально, я специально не копаю никогда, если не чешется. Но он же с чем-то ходит, этот клиент. Тут скорее просто для себя сделать заметку. Чего я так люблю, какую он ценность мою обслуживает, какую потребность мою обслуживает. И просто это замечать. Важно не избежать, иначе мы свободу всю потеряем. Но важно заметить. Вот когда я вдруг замечаю, я вообще сейчас каплю тебе проведу, ты рассказываешь здесь. Это интересно так, но это твое время, ты мне деньги платишь. И я должна это заботиться. Ну, это вот такие могут быть безобидные штуки. Но это, как правило, очень хороший клиент. Но не все жертвы насилия такие удобные клиенты. Есть очень параноидные такие, недоверчивые, которые нас будут провоцировать на другое. Они нас будут провоцировать на агрессию. Вот эти бесконечные «стой там, иди сюда», вот «спаси меня, не так ты меня спасаешь, ты мне сделал больно», и кусаются, «нет, я тебе не доверяю», «хорошее чувство твое не верю», «все ты врешь», «как рычью выдаешь», «о, хорошо, вот верю, что честное». Как только говоришь о нежности, «нет, это ты, потому что тебе так надо», говоришь, ну, знаете, будут провоцировать на другое. Вот не... Не повестись, да? Ну, сильно не повестись. Повестись, но заметить, скажем так. Вот наша задачка. Время, ребята, на капу укладываются, да? Отлично. Еще 20 минут.
Можно про этих хороших клиентов?
Да. Спросить? Ну, спроси. Успеваем, вроде бы, все.
Там есть такое тонкое место. Mm-hmm. Мы же как терапевты ожидаем изменений, и они очень хотят меняться.
И хотят нас радовать.
Да.
Чтобы мы ими гордились. В чем вопрос?
Одна клиентка у меня 9 месяцев скрывала такую ситуацию, которую подозревала, что я восприму как новые негативные отношения. Потом все-таки мне про это рассказала.
Стыдилась, боялась,
да, вот это все. Мы же не можем убрать свои ожидания.
Не можем.
Как ты обходишься с этим?
Конечно, не можем. Ну и просто у нас еще у всех разные ожидания. Кто хочет гордиться, кто-то хочет, чтобы вот ушла из абьюзивных отношений, например, и не вернулась никогда. Она все живет и живет с этим мужем, да? Кто чего ожидает? Ну, заметить. Нам важно, наше дело заметить и обозначить, смотри. Ты приходишь и раз за разом, например, мне отчет предоставляешь о том, как у тебя все хорошо меняется. Что за этим? Проясняется. Радовать хочет мне нравиться. Чего хочет? А, например, у этого же приятного клиента или клиентки все равно где-то будут ситуации, где какой-то откат, регресс, или нет запроса, или какой-то, я сегодня без запроса. Вот самое хорошее место. О, хорошо, тебе отсюда ничего от меня не надо. Там выяснится, что не умеет радоваться. Переживать, например, что у меня все сейчас хорошо. Смотря что ты ожидаешь. Есть терапевт, ожидает трэша. Вам будут носить трэш и развлекать с ужастиками. Ну, скучно работать просто. Что там на работе? Скучно же. Ты покопайся, чего ты ожидаешь из нее. И вот это ты можешь ей транслировать.
Она говорит, да, конечно. Именно так и есть.
Вот, тогда зачем? Из этого может быть хорошая работа. Что она хочет тогда тебя получить таким способом? Они же заслуживают. Заслуживают эту любовь.
Есть у нас время на вопросы? Да, есть чуть-чуть.
Я хотела как раз, чтобы вопросы задавали.
Спасибо за доклад, очень интересно.
Я еще буду говорить. Еще интересно. Еще чуть-чуть, да.
Вот про называние насилие. У меня тут есть комментарий, что мне кажется, тут важно давать вообще пространство клиенту тоже как-то, ну, хорошо мы называем, так, да, изнасилованием, чтобы была возможность, ну, согласиться с этим или нет, потому что по моему опыту иногда то, что является для меня изнасилованием, для человека это может быть, ну, не знаю, по ходу его жизни, да, это чем-то другим или каким-то важным вообще, ну, в общем, важным каким-то опытом.
Да.
И вот, ну, и тоже человек с этой травмой живет, и как-то с ней творчески научился обходиться. Поэтому мне кажется, что тут вот, ну, немножко...
Это да. Тонкое место, правда, я согласна. Это очень хороший вопрос. Потому что бывают перекосы. Да. Особенно сейчас вот еще пошел же перекос. Раньше у нас насилия не было и не замечали, особенно домашнего. Сейчас сильно радикально феминистически настроенный терапевт уже видит любой агрессии, например, насилие. А, там, ну, клиентка только сказала, я почувствовала себя там униженной, там, ругалась с мужем. Все, беги в социальные органы, там, значит, уже все, ну, уходи, он абьюзер. Ну, они просто там подрались. Оба. Например. А потом у них был бурный секс. Я сталкивалась с тем, что у меня клиентка сама лезла с мужем драться. Вот. Ну, это может быть опыт. И опять же, да, я вижу, что насилие, а клиент еще не видит.
Ну да,
и я могу в этом месте, если бы навязывать, прям, оказаться такой агрессивной. Я даже как-то пост эту тему писала, знаете, про такую тоже, вот эту агрессивную правду матку. Клиент сейчас, может быть, еще не готов субъективно вообще слышать про то, что там мама это не лечила его, а отреагировала свою зловещую сексуальную недотворенность клиентами. Ну, например. Надо смотреть, все-таки же нет универсального алгоритма.
Еще один тоже маленький комментарий есть. Вот по поводу, ну там в начале, да, вы говорили, что нужно, ну, что вот если там женщина пошла голая на пустырь, да, ну, как-то в начале сказать, что, ну, если там насильник, это насильник, он там совершил насилие, или как-то разворачивать.
Ну, и чувство, что у нее какие-то есть.
Но мне кажется, что тут важно, в общем-то, удерживать сразу и то, и другое, что действительно это опасное поведение, и, ну, действительно насилие, там лежит ответственность на насильнике. Потому что, ну, по моему опыту, люди не верят, когда им говоришь, что, ну, там, да, ничего, что ты ходила голая по пустырю, да. Вот, с тобой совершили насилие, это...
Во-первых, не верят, но должно долго не верить просто. Конечно. И с виной работать долго и трудно. То есть это самое такое место вязкое. Правда. Мы можем, ну, нам важно транслировать, что мы не обвиняем. Вот что. Я перехожу сейчас к следующему пункту. Надеюсь, я отвечу на твой вопрос как раз. Следующий пункт у меня называется «Оберегающая власть». Оберегающая власть терапевта. Вот как раз, ну, я думаю, что в начале терапии ее больше должно быть, с ходом терапии она должна уменьшаться по мере того, как наш клиент растает и крепнет, и у него появляются какие-то границы. А в начале она, правда, нужна, эта оберегающая власть наша, прям такая родительская, потому что границы сметены, их нет.
А если они слишком, наоборот, сметены?
Жесткие?
Более жесткие, да. Ну, не хочешь вступать в отношения, например, клиент.
Тогда ждем, когда доверится чуть-чуть, когда вас паранойя попустит. Просто сидим, ручки не тянем. Ну, таких много клиентов, да, приходят и не доверяют. Потому что опыт такой, естественно.
Ну, как там соберегающие власти? Как там соберегающие власти?
Оберегающей властью, сейчас рассказывайте. А все после, ну, в любом случае, какой бы ни был клиент, это наши ясные границы. Наша предсказуемость важна. Она, ну как, понятно, появляется в процессе, это не одна сессия. Когда очень травмированная клиентка, очень хрупкая, 21 раз, конечно, там пугается моего кривого взгляда или слова. Но 22 раз она уже знает, что это не смертельно, что мы сейчас поговорим и проясним, и можно продолжать отношения, что я не убью сейчас ее. Да. А переживает она именно так. Сейчас вот, если я только скажу свое фэр, меня убьют. Ну, например. Понимаете? Она уже знает, потому что мы это много раз проходили. Я много раз, как оберегающий родитель, говорила, если что-то тебе не нравится, пожалуйста, говори. Мы это и так клиентам говорим. Про правило стоп, да? Про право отказаться, например, делать какое-то упражнение или какой-то эксперимент, который мы предлагаем. Про право не отвечать на вопрос. Но эти клиенты с другими травмами этими правами пользуются, но многие из клиентов с травмой насилия, не все, многие, они кивнут и они будут послушны. И тогда мы заботимся в начале терапии, мы заботимся и переспрашиваем, а ты сейчас уверен, что ты хочешь отвечать на этот вопрос? Все-таки вопрос там деликатный, например, задала какой-то интимный. Ну, замечаем это по телесным феноменам, что соглашается, например, делать какой-то эксперимент. Да, конечно, мне будет полезно, но уже замер, не дышит и глохнет, и слепнет. И тогда мы по своей инициативе останавливаемся, стоп, подожди, а что сейчас с тобой? Потом, когда наш клиент, жертва насилия, скажет нам, не, я не хочу это делать, это значит, мы уже хорошо поработали. Или скажет, я не буду сейчас тебе это рассказывать. В этом месте еще что важно про оберегающую власть? Вот хорошие интроекты, полезные интроекты. Не ходи одна на пустырь. Это опасно. Или наоборот, уходи откуда-то, где с тобой плохо обращаются. Нет вообще в голове этой мысли, что это вот истерия, а что, так можно было? Я одной клиентке своей разрешила однажды уйти с группы, где ей было очень плохо. Она боялась. Говорю, уходи, просто встань и уйди. Она ушла, говорит, все хорошо. А в другой раз разрешила спать. Она боялась выйти, я говорю, спи, ложись спать. Можно дефлексировать, можно уходить, можно сопротивляться. На своих группах всегда разрешаю в гаджеты уходить. Там, в юмор, если нужно, выйти из комнаты. Вот это право уйти и не терпеть. И это прям должно быть озвучено. Я называю таким полезный интроект. Можешь уходить. Ну и да, про безопасность. Не надо драться с мужем, мой муж нос сломать. Не надо ходить голая ночью на пустырь. Это опасно, тебя могут изнасиловать просто. Жертвы инцеста часто есть, ну, которые совсем, ну, со страхом и отвращением к сексу относятся, да, а есть, ну, наоборот, с такой нечувствительностью, да, и, ну, небезопасно себя ведут сексуально. И вот тут тоже важное место. Вот я не стыжу, что ж ты вот такая развратная, а скорее из заботы, из такой материнской позиции я тревожусь. Слушай,
я тоже не про стужение говорила.
Да, я тебя услышала.
Фактическая часть. Mm-hmm. Это,
да, думаю, что слушай, это опасно. С незнакомым мужиком пошла куда-то. Слушай, ты не боишься? Конечно, я вижу, что это взрослая женщина, но если я знаю, что в этом месте она не чувствительна к страху. Слушай, что-то страшновато для тебя. Вот. Так, ясные границы, хорошие проекты, предсказуемость, вот та же говорила, важное место, остановка по первому требованию, как в маршрутке. Потому что мы часто научены, учимся быть в контакте со своей агрессией, с настойчивостью. Знаете, клиент хочет выйти из группы. Нет, подожди, а ты расскажи, что с тобой. Ты из каких чувств сейчас сопротивляешься? А вот, ну, знаете, немножко цепляем, настаиваем. Это очень полезный навык. Но здесь, особенно поначалу, лучше, наоборот, сразу вот сделать шаг назад. Если что-то не то, Все. Я не настаиваю. Мы не будем делать это упражнение, если страшно. Просто расскажи, что с тобой, если можешь и хочешь. Вот так. Не настаиваю. Останавливаюсь сразу. Еще важный мой такой посыл, не знаю, интроект, мне кажется, он полезный. В работе с жертвами насилия, если вы растерялись, шокированы, не знаете, что делать, происходит какая-то сложная ситуация, если у вас выбор между оставить клиента, бросить или что-то ему начать причинять, лучше оставьте. Всегда выбор в пользу оставления, чем приближение и какие-то действия. Жертва насилия, вот, кстати, в отличие от карпмановской жертвы, они хорошо переносят оставление. Одиночество, оставление, ну там грустно, оно не поддержано, оно безопасно. Гораздо хуже они переносят нашу избыточность. Вот наша задачка не оказаться избыточными. Лучше пусть терапевт будет недостаточным. Лучше не додать, не досочувствовать, не доделать что-то, чем изнасиловать. Причем изнасиловать же можем и там нежностью, близостью, и добром, и там возбуждением своим и так далее. И вот еще одна есть идея, которая мешает нам. Сегодня кто много занимается семейной терапией, вот ко мне студенты приносили со специализацией. Значит, идея о обязательном, как будто бы обязательном прощении родителя. Вот, да, есть такая идея. Вот чтобы якобы сепарироваться и уже вот действительно быть зрелой. Или вот, чтобы вот эту обрести настоящую женскую идентичность или мужскую, надо вот простить свою маму или папу.
Это серьезно?
Да.
Распространенная.
Вот, серьезно. Потому что ко мне с такой идеей не раз приходили, ну, прям наши психологи, то есть из программы. Я думаю, идея хорошая, если речь идет все-таки не об абьюзерах. Потому что когда папа насилует дочку или сына, его простить сложно. Но я тут такую лазейку нашла. Вот понять, когда-нибудь вырастить, выйти в метапозицию и понять, ну, что там сам был травмирован, не оправдать. Ну, понять хотя бы. Чтобы вот такая любовь вот уродливая была, вот как могли. Но для меня понять и простить – это разные вещи. И потому что бывает приходит со стыдом и виной. Клиенты, я не могу простить, может быть, никогда не прощу. Что ж теперь, я вот не настоящая женщина или мужчина? Ну, я говорю следующее, я правда считаю. Но со мной некоторые коллеги не согласны. Я считаю, что некоторых простить нельзя.
И не надо.
Вот. Некоторые вещи нельзя простить. Я много лет с этим работаю, я не очень понимаю. Невозможно понять, делают с детьми там. С маленькими. Я не знаю, как это простить. Я искренне это говорю клиенту. Понять, да, причины, почему, как.
Объяснить.
Объяснить как-то, да. Вот, поэтому вот не обязательно. Потому что если у нас есть эта идея, что надо простить, мы тоже начинаем невольно подталкивать, пристыживать, да, и так далее. Ну и что, в заключении... Что мне кажется? Так основное сказала быстро-быстро. Что важно еще, очень важно, мне кажется, для работы. Со всеми клиентами, с жертвами насилия особенно. Это наша искренность и наш интерес. И сейчас я немножко поясню. Понятно, без интереса и любопытства клиента вообще работать невозможно. Искренность, правда, важна, потому что, ну, вы знаете, наверняка кто с травматиками работает, не очень чувствительны к фальши, к лицемерию, к какому-то формальной такой позиции. Ну, вот испугалась я и такая терапевт, знаете, и ничего не чувствую. Вот если нет у вас сочувствия, значит, его сейчас нет. Лучше об этом честно сказать и исследовать, а почему оно сейчас не возникает. И клиенты всегда с пониманием, как правило, относятся и с благодарностью за честность. Если появилось сейчас отвращение, оно бывает появляется в контакте, клиенты у нас бывает вызывают это отвращение или пугают нас. Мы можем быть напуганы. Да, ну, потому что ужас.
Ужас.
Да, ужас. Мы бываем шокированы и так далее. Бывает нам стыдно. Мы же, работая с насилием, тоже немножко оказываемся жертвой насилия. Ну, как свидетель насилия. Понимаете? Свидетель насилия, он же тоже получает травму. И мы становимся свидетелями. У нас много чувств.
Вопрос.
Не надо делать вид.
Не про вид, а про свидетель насилия. Да. А как ты используешься ситуации, когда за терапию жертву платят насилием? Ну, это может быть родители, они все еще... Ну,
да,
да, или муж, который привел тебе жену на терапию, и ты понимаешь, что твое послание там «хватай вещи и беги», а, ну, или ты выходишь.
Хотя понимаешь, что кто-то ж нужен, чтобы помочь, например, выйти, да, из актуальное насилие. Скорее направлю в какой-нибудь социальный центр, чтобы потом приходить.
Если это несовершеннолетний, то там закон вступает в семью.
Я по закону все знаю. Ну хорошо, пусть это женщина, молодая девушка, да, и муж там намного старше. Ну, она совершеннолетняя.
Я не хочу быть свидетелем насилия.
Вот если уже случилась беда, несчастье давно, с этим я не могу быть. Да. А вот если оно прямо сейчас происходит, кто-то работает, кто-то нет. Ну я не могу, это очень токсично. Ну, понимаю, причем и тех, потому что много сочувствия появляется, желание помочь, правда. И много страха оказаться участником. А если ее убьют, да, я...
Ну, например. И получается, что чем ей лучше становится, да, там партнер понимает, что да, зачем ему платить за да. это, потому что ему неудобно.
И так
и он ее там заберет. Да?
Ну вот последнюю фразу скажу еще, вот две минутки осталось, про вот искренность и интерес. И работая с травмой насилия, важно, вот искренность очень важна, чтобы нам верят, да, наша честность такая, вот аутентичность. Но чтобы наша искренность не превращалась в такой душевный стриптиз и в чрезмерное самораскрытие. Потому что это может прям повторять детскую историю, когда ребенок слышал, видел лишнее. Оказывался свидетелем истории, там мама рассказывала, папа что-то показывал и так далее. То есть вот, вот это место тонкое. Мы искренние, но мы не раздеваемся. Да, если мы поддерживаем какую-то своей историю, мы поддерживаем клиента, для него это говорим, но не вываливаем свой материал.
У меня вопрос немножко в другую тему, хотел успеть задать.
Давай, давай.
Для меня сложное место, там, где есть злость на насильника,
да.
И некоторая тайна, ну там, не знаю, мама знает, все люди не знают.
Да.
Мне всегда непонятно, что поддерживать. С одной стороны, есть потребность рассказать, с другой стороны, есть потребность удержать. С насильником также есть какое-то движение в сторону, ну, раскрыть ему уже глаза, наконец, на правду, объяснить ему.
Насильнику?
Да.
Это если с семьей работаешь?
Нет, я работаю вот с девушкой, которая пережила инцест. Mm-hmm. Сказать ему уже. Ну, там,
реальному.
Реальному, да. И страх. И какой-то, и он не тот, кто совсем удаленный там, от семьи, mm-hmm. а у него там в этой семье есть
вопрос?
Дети. Ой, ну... Наверное, для меня не всегда понятно, что поддерживать в этой сложности. Тут разнонаправленные движения. Вот не знаю, как ты делаешь.
Поддерживать те переживания, которые появляются. Если сейчас актуально ей злиться, значит пусть злиться. Но правда, мне кажется, важнее, если он это будет делать рядом с тобой. Потому что и хорошо бы еще прояснить, если она хочет рассказать, да, и выдать все это реальному там, отцу или кому-то, да, там, абьюзеру. Там за этим же есть, конечно, какая-то идея. И она часто бывает не про злость. Там, может быть, есть надежда, что он раскается, mm-hmm. что он извинится, что он все-таки mm-hmm. любит. Хорошо бы это исследовать, чтобы они не нарвались снова там на что-то. Обычно надеются на раскаяние. Надо узнать. Или хотят, есть просто что-то выплюнуть. Там же всегда, знаешь, амбивалентные чувства.
Mm-hmm.
Да, там есть много злости, ярости, обиды. Но есть и любовь. Это же родители. И поэтому твой вопрос сам вот прям хороший, он как раз отражает...
Даже не вопрос, а просто это...
Реплика, да. Он отражает как раз вот эту вот амбивалентность. Потому что все равно же любит. Несмотря на весь ужас и трэш.
У нас тут что-то очень...
Или надеется.
Не любит, но... Не любит. Но надеется все равно.
Но все равно что-то надеется. Значит, надеется, бывает еще, что защитит другой родитель. Или раскается обидчик. Ну вот хорошо бы еще вот это исследовать. Потому что если реально ему говорить, то зачем? Чтобы что? Потому что уже время прошло. Ну, уже сейчас же нету.
Признал ущерб.
Вот. Чтобы да, признал ущерб. Ну и вот мы должны понимать, что не признают они ущерб.
Тогда это останавливает порыв.
Да.
Клиента.
Вы очень интересные вопросы задаете. На каждый можно супервизию развернуть, но у нас время. Последнее, что я хотела сказать, вот про искренность и интересность. Искренность не превращалась в душевный стриптиз, просто вот. А интересно, любопытство, чтобы не превращалось в разглядывание. Вот оно, чтобы не было чрезмерным. Потому что истории насилия бывают, увлекают и завораживают. И вот, знаете, прям хочется там... узнать подробности, знаете, вот и страшно, и хочется поковыряться. Вот чтобы мы избежали вот этого нашего сильного такого возбуждения, агрессии. Вот. Интересуемся, но не разглядываем. Все. Я могу, ну, долго, но уже у нас время. Спасибо
за ваше внимание.